Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова, и сегодняшняя наша передача будет посвящена игумену земли русской. Как говорил отец Павел Флоренский, чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца, святого Сергия. О преподобном Сергии Радонежском вам расскажет протоиерей Сергий Звонарев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Преподобный Сергий Радонежский стал исключительным явлением, которое перешагнуло далеко за порог 14-го столетия. Преподобного Сергия называют печальником за землю русскую, называют игуменом русской земли, собирателем русского народного духа, потому что он воплотил в себе идеал Святой Руси. Он сумел собрать народный дух, он сумел своим кротким нравом, глубокой верой, христианским чувством, аскетическими подвигами, самоотречением, смирением своим, собрать вокруг себя не только монахов, но и, как потом оказывается, весь русский мир. Он показал нашему народу, какой должен быть идеал Святой Руси. И русский благодарный народ увидел в преподобном Сергии этот идеал. И потому преподобный Авва Сергий стал знаменем и символом русской духовности. Тех ценностей, которые в разные эпохи хранили и берегли и передавали последующим поколениям русские люди. Замечательные слова можно встретить и в жизнеописании преподобного Сергия, и в путеводителях по святым местам русской церкви. Полюбите преподобного Сергия. Он был русским своей душой. Полюбите его искренне, и он полюбит вас. Вот в этих словах заключается та правда о жизненном пути, истории, связанном с игуменом русской земли. Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в очень непростое время, которое характеризовалось раздробленностью русского государства, противоборством разных князей, внешней угрозой. Русское государство находилось под управлением со стороны правителей татаро-монгол. Народ русский был разрознен, не было единства. Преподобный Сергий по природе своей был с самых ранних лет кротким, смиренным человеком, тихим, молчаливым. Он старался укрепить себе верой. И Варфоломей с юных своих лет старался всячески пройти путем веры.
Он даже в утробе матери об этом сказал, о своем поклонении Пресвятой Троице.
Это было, несомненно, чудесное явление, которое должно было показать родителям, что грядет родиться необычный человек, которому Господь вверяет особую миссию, особое служение. И то обстоятельство, что во время литургии неоднократно младенец в утробе матери возглашал, когда отказывался от материнского молока по средам и пятницам, а также в те дни, когда мама его, Мария, кушала мясную пищу. Все это говорило о том, что будущий преподобный уже с младенчества своего являет себя миру как совершенно необыкновенное явление. И рука Божья, мы можем сказать, пребывала с Варфоломеем еще с утробы его матери.
Так же, как вот мы помним Иоанна Крестителя, да, который тоже взыграл в утробе матери.
Это особая тема избранничества. Когда Господь выбирает себе служителя, зная его как всемогущий Бог, последующий путь, Господь ведет такого человека с момента зачатия и в последующем. И в жизнеописании преподобного эти случаи, которые свидетельствуют об этом избранничестве, они говорят о том, что Бог двигал своего избранника, он его никогда не оставлял, он всегда действовал через этого светоча веры, как это окажется позже. Но для самого Варфоломея этот свет веры не всегда был очевиден, потому что будущий преподобный, а тогда отрок Варфоломей, он проходил разные этапы своего духовного становления. Вера всегда была, но вот, например, учение не всегда давалось Варфоломею, а между тем совершенствование в вере, чтение богослужебных книг, духовной литературы, которое должно было бы укрепить веру, оно все опиралось на способность владеть грамотой, чтением. С этим не все было просто у Варфоломея. Если его братья Стефан и Петр успевали книжней премудрости, как об этом свидетельствует житие преподобного Сергия, то у Варфоломея с этим было все непросто. До нас доходят литографические изображения, где Варфоломей изображается в числе наказуемых. Он молился глубоко и просил Бога, чтобы он даровал ему способность освоить эту книжную премудрость. И через явление монаха, которого встретил Варфоломей в полях, где искал убежавших лошадей, стало поворотным пунктом в его биографии, и благословение старца, данное Варфоломею, оно изменило способность к освоению книжной премудрости и грамоты, так что Варфоломей с этого времени становится успевающим учеником, но больше всего он успевал, конечно, в вере. И книжная грамота, она помогала этому, еще больше укоренял его в особых отношениях с Богом. А то, что отношения эти были особенные, свидетельствует глубокая молитва Варфоломея и горячее желание посвятить себя служению Богу. И он ведь в юных летах уходит на гору Маковец, в некотором расстоянии от Радонежа, куда переехали его родители.
Которых он досматривал по их же просьбе. Ведь он же до этого еще просился в монахи, а его родители не отпускали.
В жизненном пути преподобного мы замечаем тот путь, который проходит человек в послушании своим родителям. Это глубоко христианское чувство, которое опирается на заповедь Божью, данную Христом своим ученикам. «Да любит человек отца своего и матерь свою, да благо ему будет, да долголетен он будет на земле». И Варфоломей, который всем сердцем принял Евангелие, он не мог игнорировать эту заповедь. И как бы ни было глубоко его стремление к отшельничеству, к подвигом в пустыне, в лесной пустыне в то время, он не мог не прислушаться к словам, которые обращали к нему его родители. Они просили его побыть с ними до тех пор, пока они не оставят этот земной жизненный путь. И Варфоломей послушался. Он был с родителями до тех пор, пока они не оставили эту земную жизнь. И тогда уже вместе со своим старшим братом Стефаном он удаляется от Радонежа, где жил вместе со своими родителями, ростовскими боярами Кириллом и Марией, на гору Маковец, где братья рубят первую келью, рубят первый храм, который посвящают Живоначальной Троице. Такой путь отречения был правильным путем, поскольку он послужил фундаментом формирования будущего преподобного Сергия. Если бы не было этого фундамента послушанием родителям, то, возможно, мы не знали бы феномена преподобного Сергия. А феноменальность эта заключается в способности воплощать евангельские заповеди. И он начал с правильного пути. Он начал с благословения своих родителей на иноческий путь, начал с послушания, когда в ответ на просьбу благословить его родители попросили побыть с ними до последних дней их жизни. И потом уже, исполнив это обещание, исполнив волю своих родителей, он уходит на гору Маковец. И Господь показал ему, что это тот правильный путь, который он избрал, и этот путь не подвел в будущем преподобного Сергия, поскольку последующие подвиги пустынножительства, они показали, что душа преподобного Сергия была чиста, она была мирной от осознания того, что он закрыл предыдущую страницу своей биографии и открыл новую страницу, и предыдущая страница, она не тяготила его воспоминаниями, что он что-то сделал не так, что он поступил вопреки совести, поступил вопреки воле своих родителей. И там уже, в Радонежских лесах, начинается формирование внутреннего облика преподобного, как мы его знаем. Там уже и особый дух терпения, и кротости, и смирения, и принятие учеников, и первый опыт взаимоотношений с теми, кто не всегда отвечал высоким идеалам и запросам преподобного Сергия, кто только лишь учился тому духу, который владел преподобным Сергием, духа самоотречения, глубокого смирения, строгости в монашеской жизни. Не всем это было под силу и по плечу. И преподобный Сергий учился в этих взаимоотношениях. Он, с одной стороны, настаивал на этой строгости, а с другой стороны, он был снисходителен к немощи братьев и понимал братью, и учился через это понимание тому, что всякий человек индивидуален, и как он стремился не под один ранжир мерить братью, но и глубоко индивидуально относиться. Кого-то избирал в келейнике, понимая, что этот человек может и имеет доверие понести такое послушание. Другие братья могли выполнять монастырские послушания, которые им уделял преподобный. Но в первую очередь эти послушания нес сам преподобный Сергий. Он не пользовался лаврами игумена, когда был поставлен в игумены Троицкой обители, по разным данным, в 1354 или в 1356 году.
Он же трижды отказывался от этого.
Здесь нужно обратить внимание, что преподобный Сергий не хотел начальствовать. Он прямо заявлял братьям, которые сформировались, и которые было уже немало вокруг него и в Троицком монастыре: «Я не хотел бы начальствовать, я хотел бы быть в подчинении, а не в начальствовании». И только по уговорам братьев он вынужден был уступить. Это был немалый распри, немалый спор. Но спор, который святитель Филарет, митрополит московский, называет замечательным спором, замечательной распри, благочестивой. Потому что одни настаивали на том, чтобы во главе их был замечательный игумен, известный своей кротостью, своим смирением, своим братолюбием. А другой отказывался, считая себя недостойным, и те качества, которые ему приписываемы, скорее бы недействуемы были бы, незаслуженными им были бы, но должен был уступить. И принимает посвящение от епископа Афанасия, поскольку святитель Алексей, духовный друг, соратник, сподвижник преподобного Сергия, в это время был церковными делами в Константинополе. И вот в 40 или в 42 года, заметим, именно в этом возрасте преподобный Сергий принимает священный сан, посвящается в игумены и становится игуменом Троицкого монастыря. Преподобный Сергий открывает еще одну страницу в своей биографии и в своей жизни. И кроткий дух преподобного Сергия, он и привлекал к себе людей. Вот удивительное дело, когда мы обсуждаем феномен преподобного Сергия, мы приходим к мысли о том, что человек, который бежит от славы, от признания, от чести, от почета, он все это принимает, но только принимает уже от Бога. Потому что эта человеческая слава и почет должны бы быть отвергаемы со стороны человека. И тогда Бог наделит всем этим человека. Так и было в жизненном пути преподобного Сергия. Преподобный Сергий многократно отвергал от себя эту человеческую честь. Мы сказали об одном сюжете, связанном с настояниями монастырских иноков, чтобы Ава Сергий был бы их духовным руководителем, был бы посвящен священный сан, стал бы игуменом и духовным руководителем собранной братьи. Но есть и другие сюжеты. Когда прибыли посланники патриарха Константинопольского Филофея, а мы вспомним, что в XIV веке русская церковь была митрополией в составе Константинопольской церкви, и принесли дары от патриарха Филофея. Это был знаменитый золотой крест, который поныне хранится в ризнице Троицы Сергиевой Лавры в Серапионовой палате. Это был параман, куколь и письменное послание от патриарха Филофея. Так вот, преподобный Сергий, когда встретил посланников, он искренне изумился и сказал, что, наверное, они ищут кого-то другого, потому что вряд ли он тот, которому принесены все эти дары. Да и по какой причине патриарх Константинопольский должен бы знать о нем, о смиренном иноке Сергии, монастырь-то которого весь деревянный и окруженный лесами, и дорог-то рядом нет. Как тот, кто проживает за многие тысячи верст от этого места, мог бы узнать о смиренном иноке Сергии? Но посланники сказали, что они совершенно не ошиблись, что они пришли именно по адресу, и вручили и послания, и дары, которые принесли, и с особым благоволением и советом патриарха, которое было позже подтверждено и святителем Алексеем, митрополитом московским, об учреждении общежительного устава и общежительного монастыря на горе Маковец. Был еще один случай, когда преподобный Сергий отрицался и отвергался чести, которая ему предлагалась. В последние годы своего святительства, святитель Алексий, который, как мы уже сказали, был духовным другом, собеседником, которого преподобный Сергий считал своим духовным пастырем, отцом, к которому относился с сыновней любовью, а святитель Алексий отвечал ему взаимностью. Так вот, святитель Алексий хотел бы, чтобы его преемником на московской митрополичьем престоле был бы преподобный Сергий. Об этом святитель Алексий прямо заявлял преподобному Сергию, прося его дать согласие быть преемником на московском митрополичьем престоле. Но преподобный Сергий с глубоким смирением отрицал и отвергал от себя такую возможность. Он говорил о том, что я посвятил свою жизнь в отдаленном служении. Я избрал лесную пустыню для своего служения. Те люди, которые пришли ко мне, я не звал их. Они сами пришли ко мне, и потому образовался этот монастырь, и обитель образовалась. Но я никогда не стремился и не искал чести, не искал почета, которые, несомненно, связаны с первосвятительским служением на Московской митрополичьей кафедре. И поэтому преподобный Сергий отказался от митрополичьей кафедры. Но связано это было и с особым осознанием преподобным Сергием того, что так будет лучше для русской церкви. Трудно, конечно, сказать, какие могли бы быть пути развития русской церкви, если бы она имела во главе своей преподобного Сергия, который был стал святителем Сергием, митрополитом московским. Мы этого не знаем. Но преподобный Сергий знал, что у великого князя Дмитрия Донского есть свои взгляды на преемники в святителя Алексия. И в конечном итоге святитель Киприан, который возглавил русскую митрополию по благословению патриарха Константинопольского, повел русскую церковь тем путем, которым она должна была в конечном итоге пройти. И смиренное отступление в сторону преподобного Сергия, оно еще более подчеркнуло высоту его духа. Вот какой кротостью обладал преподобный Сергий. И сегодня, когда учрежден орден преподобного Сергия Радонежского, в этом ордене, который тоже является частью чести, почета, им отмечаются лица наиболее потрудившиеся для русской церкви, это знак внимания священноначалия русской церкви к тем людям, которые внесли вклад в развитие церковной жизни и немалый вклад, выбиты слова «смирением возвышаемый». И все, кто получили этот орден, прекрасно понимают, что принадлежать к ордену, то есть к дружине преподобного Сергия, это значит быть наследником тех идеалов, носителем которых был преподобный Сергий. Это значит не мыслить о себе высоко. Это значит уметь отказываться от высокой чести, которую тебе посылают. Если уж это честь от Бога, принимай ее со смирением, как некогда принял это служение преподобный Сергий, будучи избран братьей в игумены Троицкого монастыря. И это завет, который оставляет нам преподобный Сергий. В разговоре мы коснулись одной очень важной темы, которая связана с обликом преподобного Сергия. Его вклад в основание на русской земле, скорее возобновление традиции общежительных монастырей. Дело в том, что русская церковь знала разные периоды развития монастырей. На самой заре монашеского делания и основания монастырей на русской земле мы знали общежительные монастыри, киновийные. Основателями таких киновий были, в частности, в Киеве преподобный Антоний Феодосий Киево-Печерский. Затем, после того, как центр русской земли переместился из Киева сначала во Владимир, а затем и в Москву, большее распространение получили особножительные монастыри, анахорецкие монастыри. Разница между этими монастырями заключается в следующем. В киновийном монастыре, общежительном, монахи имеют общее делание. Их кельи, которые могут быть разделены, находиться одна возле другой, а могут быть объединены и общим каким-то строением. Но самое главное, что молитва в таких монастырях, она собирает монахов вместе. Собирает вместе также общая трапеза и общие послушания. Вот это и есть общежительный монастырь. Анахорецкий, особножительный монастырь, он заключается в том, что монахи живут отдельно в своих кельях, где молятся, где отдельно трапезничают, и собираются только лишь вместе по каким-то праздничным дням или событиям для того, чтобы причаститься святых христовых тайн, и после причастия вновь возвращается в свои кельи, где и протекает большей частью духовная жизнь монаха. Вот именно таким анахорецким, особенно жительным монастырем был изначальный монастырь, обитель, которая была основана Стефаном и Сергием на горе Маковец. И каждый из братьев, которые приходили и селились рядом с преподобным Сергием, они рубили отдельную келью, которая располагалась недалеко от кельи преподобного Сергия. И там, в этих кельях, и происходила основная молитва, основное делание. И собирались в Троицкий храм для того, чтобы причаститься. Так же поступал и преподобный Сергий. Его духовная жизнь проходила в келье. Там, где сегодня стоит Серапионова палата, примыкающая к собору Живоначальной Троицы, Троице Сергиевой Лавре. Потому-то преподобный Сергий долгое время не был игуменом монастыря. А для того, чтобы совершать бескровную жертву, совершать Евхаристию, приглашался тот или иной пастырь. В частности, игумен Митрофан, который постриг преподобного Сергия в иноческий сан, он долгое время совершал литургию в этом Троицком храме, а причащался за этой литургией и преподобный Сергий, и другие иноки, которые собирались в монастыре. И до 40 лет, до 42, может быть, лет, преподобный Сергий и был таким иноком, наряду с другими иноками, которые из рук игумена Митрофана, других священнослужителей, которые совершали литургию, вкушали из лжицы тело и кровь Христову. И только лишь в 1354-56 году, когда преподобный принимает священное постановление, становится сначала иеродиаконом, потом иеромонахом и возводится в игумены Троицкого монастыря, вот тогда он уже возглавляет Троицкий монастырь, тогда он становится игуменом, и тогда же он вводит общежительный устав монастыря, слушается патриарха Константинопольского, который советует ему учредить общежительный монастырь. Он слушается духовного совета своего духовного аввы и отца, святителя Алексея, митрополита Московского, и утверждает эту киновию. И отныне эти кельи обносятся чистоколом, есть общая территория монастыря, но самое главное, происходит общая молитва монахов, они собираются в условные часы на общую молитву в Троицкий храм деревянный. Они совершают вместе божественную литургию, преподобный Сергий в алтаре, а монахи в основной части храма. Они вместе вкушают пищу. И традиция этого общежительного монастыря, которая возобновлена преподобным Сергием, а основание, как мы помним, было положено еще преподобными Антонием и Феодосием Печерским, она начинает распространяться. И именно в преподобном Сергии видят начало вот этого возобновления, которое как волна дальше пошла по Русской Православной Церкви, в первую очередь в Заволжье. Потому что именно там начинает основываться большая часть общин, монастырей учениками преподобного Сергия. Дело в том, что русская земля и русская духовность, она была заключена в междуречии Оки и Волги. И в этом междуречии она была зажата и с востока, и с запада. И выход был на север. И вот там, в Заволжье, то есть за истоком Волги, которая находится на территории Вологодщины, и вот там преподобный Сергий и, в первую очередь, его ученики и начинают основание монастырей, которые нам известны сегодня как древние обители и продолжатели традиции общежительных монастырей. Это в том числе и Северная Фиваида. Все то пространство на север, которое стало благодатным местом распространения монастырской традиции. Исследователи насчитывают порядка 40 монастырей, которые были основаны учениками преподобного Сергия. Да еще к ним присовокупляется порядка 50 монастырей, которые были основаны учениками учеников преподобного Сергия. Таким образом, порядка 90 монастырей, обителей были основаны в традиции преподобного Сергия, в традиции общежительного устава, доходя до берегов Северного моря и совершенно уже в тяжелых климатических условиях распространяется монастырская традиция. Но она проходила по территории и Тверской земли, и по территории Вологодской земли, по территории Архангельской земли и дальше на север. Вот это наследие преподобного Сергия, оно стало для последующих времен и для последующего монашества в русской церкви таким явлением, что отныне последующие монастыри и их основатели копировали жизнь служения и монашеские принципы преподобного Сергия?
Преподобным Сергием и самим был основан не только Свято-Троицкий монастырь, но, допустим, Киржаческий.
Эта история связана с отдельной страницей в жизни преподобного Сергия. Связана она была с его кротким духом и смиренным нравом. В какой-то момент иноки Троицкого монастыря возроптали на преподобного Сергия, и причина ропота заключалась в том, что устав слишком тяжелый, трудный устав. Между тем преподобный Сергий не хотел отступать и не хотел идти по пути обмерщения, по пути сокращения. Это было не в правилах, не в принципах преподобного Сергия. А к этому еще и добавилось то обстоятельство, что старший брат Стефан, несмотря на то, что он покинул в свое время обитель, а потом возвращался, он заявлял свои особые права на Троицкий монастырь, говоря о том, что он старший брат, что игумен, если здесь есть, то это он. Преподобный Сергий не желал конфликта, не желал никакого раздора. Он, благословив братью, покинул Троицкий монастырь и ушел в Киржаческие леса. Долго он выбирал место, где можно было бы основать новый монастырь, новую обитель, которая стала бы местом его молитвы, сосредоточенного делания. И нашел такое место на берегу реки Киржач. Те, которые приезжали в Благовещенский Киржаческий монастырь, знают о том, какое красивое это место, какой высокий берег реки Киржач, какое пространство открывается с этого берега на реку, на окрестные леса и поля. Это замечательное место. И вот в этом месте преподобный Сергий, остановившись, рубит келью, храм, который посвящает Благовещению Пресвятой Богородицы. Рядом с ним начинает быстро образовываться обитель, начинают стекаться иноки, в том числе Роман Киржачский, которому в последующем преподобный Сергий оставит бразды правления монастырем. И несколько лет преподобный Сергий провел на этом месте, сделав это место благодатным. Господь через своих избранников облагодатствует место. И преподобный Сергий стал, несомненно, светочем, который озарил и согрел теплотою это место. И иноки, которые собрались к преподобному Сергию, увидели здесь место, где может протекать их духовное совершенствование. И когда монахи Троицкого монастыря обратились к святителю Алексию с просьбой, нельзя ли было бы вернуть преподобного Сергия, потому что прошло несколько лет, и монастырь находился уже на грани упразднения за естественной убылью монахов, поскольку братья, не обретая более преподобного, не имея в своей среде вот этого светоча, они начали разбредаться. Монастырь начал опустевать. И оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию с просьбой вернуть преподобного Сергия в Троицкий монастырь. И святитель Алексий уступил их просьбе и обратил свое слово в адрес преподобного. И преподобный Сергий, как он раньше слушался святителя Алексия, в этот раз послушался и сказал: «Ава, отче, ты для меня являешься духовным отцом. Все, что ты скажешь, я сделаю». И преподобный Сергий возвращается в Троицкий монастырь, и он вновь начинает расцветать. Вот как отличаются два случая. Один случай, когда святитель Алексий просит вернуться в Троицкий монастырь, и преподобный Сергий с великой радостью возвращается, слушаясь своего духовного отца. А когда просит его принять престол, митрополичий отказывается это сделать. И в этом плане не слушается святителя Алексия. Вот та замечательная распря, о которой говорит святитель Филарет, митрополит московский, предстает здесь во всей красе. Здесь нет греха, здесь нет несовершенства, здесь есть соревновательность духа. И это благородная соревновательность, которая показывает святость и высоту одного и святость и высоту другого. Еще одной страницей в жизни преподобного Сергия является его миротворческое служение, его содействие примирению князей. Как мы уже сказали, эпоха преподобного Сергия характеризовалась феодальной раздробленностью, распрями, нестроениями, порой вооруженным противодействием и столкновением князей, удельных между друг другом. Это было время самого начала возвышения московского княжества, и преподобный Сергий стал духовным вождем этого процесса. С одной стороны, примирение между князьями, а с другой стороны, возвышение Москвы. Кто-то в этом может увидеть политическую составляющую в жизни преподобного Сергия, но преподобный Сергий никогда не был политиком. И даже когда он примирял удельных князей с московским княжеством, он не преследовал конъюнктурных политических плодов. Он делал это, исходя из своего глубокого христианского духа, духа умиротворения. Ведь преподобный Сергий не случайно освящает первый деревянный храм Троицкой обители в честь Живоначальной Троицы. В этом прослеживается его глубокое стремление к умиротворению. Какое единство наблюдается в Живоначальной Троице между тремя лицами Святой Троицы в их единой божественной природе, между Отцом, Сыном и Святым Духом, проповедником такого единства и явился преподобный Сергий. И он желал, чтобы все пространство вокруг него, чтобы все пространство Русской Церкви, это было бы пространство единения. И вот эту идею единства он и нес тем людям, которые, ну, пока еще не готовы были к этому единству. С этими целями он неоднократно ходил в свое историческое гнездо в Ростов с целью примирить ростовского князя с князем московским. И это ему удавалось. С этими целями он направлял свои стопы в Нижний Новгород для того, чтобы примирить нижегородского князя с князем московским. Но эта миссия, как оказалось, была достаточно сложной для преподобного Сергия, потому что если в отношении ростовского князя все происходило благополучно, то нижегородский князь не желал примирения с Москвой. И преподобный Сергий, властью данной святителем Алексеем, должен был закрыть двери храмов в Нижнем Новгороде для того, чтобы образумить нежелавшего примирения нижегородского князя. А что значит было закрыть храмы? Это означало, что в храмах не могли совершаться крещения, не происходили отпевания, прекратилась бескровная жертва, люди не могли причаститься святых тела и крови Христовых, они не могли посетить храм для богослужения. Это означало духовное отлучение и недовольство народом, который населял Нижний Новгород, было таким, что князь не мог к этому не прислушаться. Это был тот аргумент, против которого князь удельный не мог противопоставить ничего. И он должен был смириться, потому что иначе ему угрожало народное возмущение, народный бунт и изгнание. И поэтому нижегородский князь вынужден был примириться с князем московским, а убеждение преподобного Сергия, а в первую очередь его кроткий облик, его смиренный дух, они побудили нижегородского князя и совершенно примириться и прекратить всякую вражду против московского княжества. Так же произошло и в случае с рязанским князем, который не был сторонником князя московского, не желал направить свои войска в 1380 году, когда московский князь Дмитрий Донской собирал ополчение со всей русской земли для того, чтобы противостоять татаро-монгольским полчищам под водительством Мамая. И был далек от того, чтобы влиться в общую массу тех воинов, тех русских сил, которые противостояли татаро-монгольским полчищам. И Рязань была оппозиционна Москве. Так же, как некогда и Тверь. Твери тоже приписывают усилиям преподобного Сергия смиренность князя и готовность иметь мирные отношения с Москвой. Так вот, в Рязани потребовались усилия преподобного Сергия, чтобы направить сердце князя, удельного рязанского князя, для примирения с московским князем. И это удалось преподобному Сергию. А почему удалось? Да потому что преподобный Сергий был не в первую очередь замечательным дипломатом, который владел искусством слова, а был носителем духа мира. И это чувствовалось теми людьми, которых он примирял. Он не ехал на повозке, или в санях, или тем более в какой-то карете, то место, куда он направлял свои стопы. Всякий раз он шел. Шел ли он в Рязань, шел ли он в Нижний Новгород, шел ли он в Ростов. Люди загодя знали, что к ним идет игумен Троицкой обители. И это сама по себе весть о том, что приближается светоч, она направляла людей в русло особого умилительного отношения. И князья, когда встречали знаменитого игумена Троицкой обители, они уже подготавливались внутренне к тому, что, да, перед ними живой святой, которому противостоять невозможно, потому что в его словах заключается сила евангельской правды. И это было главное орудие преподобного Сергия, а совершенно не его искусное красное слово, которым он мог бы удивить удельных князей, или аргументы, которые он мог бы представить, которые были бы непреодолимыми аргументами. И вот это особое служение, миротворческое служение преподобного Сергия, оно тоже стало знаменем и своего времени, а последующие поколения русских людей не оценили этот труд преподобного, который он принимал принимал на себя добровольно, когда шел и примирял князей, когда русское московское государство становилось бы объединенной силой. И через преодоление феодальной раздробленности удельных княжеств собиралась воедино русская нация, русский народ вокруг московского князя. А духовным лидером этого объединения был преподобный Сергий Радонежский. И именно поэтому его называют игуменом земли русской. Он духовно объединил те народы, которые находились в разных удельных княжествах. Он их духовно объединил. Это объединение стало основанием считать печальником и игуменом всей русской земли преподобного Сергия.
Отец Сергий, а что значит он сам шел? Он по своей инициативе ходил туда?
Нет. Как правило, это было результатом просьб, которые адресовали ему великий князь и святитель Алексий. И он, как человек послушания, и исполнял это послушание. И когда направлял свои стопы и шел пешком в эти княжества, он исполнял миссию, которая на него возлагалась. И всякий раз эта миссия была успешна. С этой миссией не мог справиться ни московский князь, ни со всей очевидностью, во всяком случае, митрополит Алексий, поскольку посылал такого вестника, ангела во плоти, преподобного Сергия. Преподобный Сергий сыграл важную роль в отстаивании независимости русской земли. Мы говорили уже, что русские удельные княжества находились под властью татаро-монгол и Золотой Орды. И это было время, когда наш народ, наши князья привыкли быть в зависимости от Золотой Орды. Это было время, когда князья ездили в ставку, в столицу Золотой Орды, для того, чтобы получить ярлык на великое княжение. Спорили между собой и даже воинствовали, дрались между собой за получение ханского ярлыка. Ездили всякий раз в столицу Золотой Орды на поклон для того, чтобы получить этот ярлык. Ханы пользовались этим обстоятельством, порой выдавали несколько ярлыков, забирали у одного, отдавали другому ярлык для того, чтобы поддерживать постоянно огонь противоборства, для того, чтобы в междоусобицах постоянно ослаблять русскую землю, чтобы русские князья воевали друг с другом за этот ярлык и все больше ослабляли друг друга, и чтобы русское государство не явилось бы такой силой, которая могла бы противостоять Золотой Орде. И многие годы, десятилетия, эта политика ханов Золотой Орды удавалась. Но наступает середина и, в первую очередь, вторая половина XIV века, когда русские княжества начинают объединяться вокруг Москвы. И преподобный Сергий, как мы сказали, он был духовным вождем этого объединения. Только объединенная Русь, духовно, территориально, нравственно объединенная, могла противостоять Золотой Орде. И когда в 1380 году был брошен вызов Золотой Орде, когда князь Дмитрий Донской, сам еще в то время, ну, достаточно юный еще человек, который только вступил в период зрелости, он объединяет вокруг себя и вокруг московского княжества войска русских удельных княжеств. И многие откликнулись и послали свои войска. Не откликнулись лишь немногие. И вот перед Куликовской битвой преподобный Сергий благословляет благоверного князя Дмитрия Донского, который прибыл в Троицкий монастырь спросить благословения преподобного Авы. И не только благословил преподобный Сергий, но и послал двух иноков, которые были в числе братьев Троицкого монастыря, иноков Пересвета и Ослябью, которые стали духовными воинами. Не в первую очередь искусство владения мечом или булавой было характеристикой Пересвета и Ослябья, но они были духовными воинами, которые пошли в войске благоверного князя Дмитрия Донского, чтобы ободрить князя, ободрить русские войска, что даже иноки, которые облеклись в ангельский чин и в мантию, они берут в руки оружие и защищают русскую землю, русскую церковь. Это было символом и знаком того, что русская церковь, молитвы святителя Алексия, преподобного Сергия, они с русским воинством. И тогда бесстрашно бились наши войска. Мы знаем битву, знаем поединок Пересвета и Кочубея. Это был смертельный поединок и для того, и для другого. Но для русских воинов важно было знать, что в этот поединок выходит монах. Выходит тот, кто молится, чьими молитвами даруется победа. И Пересвет выполнил свою миссию. Он одолел и Кочубея, хотя рана, которую Кочубей нанес ему, была смертельна. Это ободрило настолько русское воинство, что оно готово было умирать. Вот как тот их духовный вождь, инок Пересвет, умер в поединке, так и каждый из русских воинов готов был лечь в эту Куликовскую землю. Это был принципиально важный вопрос, с чего начинается битва. С готовности отступать или с готовности побеждать вплоть до последнего, вплоть до смерти. И вот победила вот эта мысль, этот дух о том, что мы готовы скорее лечь в эту землю, но мы не отступим от этой земли. Такое же чувство вдохновения владело и князем Дмитрием Донским. Его советники военные отговаривали от того, чтобы броситься в битву, но благоверный князь сказал: «Как я могу оставаться в шатре, видя сражение моих войск, и не принимать участие в битве?» И он показал своим примером, что он готов тоже лечь в этой земле. Он бросился в гущу сражения, и когда после окончания Куликовского сражения оруженосцы искали благоверного князя и обрели его под телами погибших, а он едва дышал, все латы его были избиты, изрезаны, изрублены, и раны многочисленные были на теле, и сообщили благоверному князю о том, что мы победили, и татаро-монгольские войска отступили, это было вестью, это была победа вполне заслуженная, потому что это была победа духа. Конечно, исследователи, историки называют это пирровой победой, поскольку спустя краткое время Москва вновь была и захвачена, и сожжена даже была, и войска хана Эдигея в последующем сожгли и Троицкий монастырь. Но это была очень важная символическая победа, победа духа, которую даровал Господь за веру и за молитвы преподобного Сергия. Преподобный Сергий тоже не оставался в стороне от этой битвы. Хоть он и не был среди войск, но преподобный Сергий молился в обители Живоначальной Троицы. Как вспоминают очевидцы, он по именам поминал тех, кто пали в бою. И преподобный Сергий, он ведь как орел, носился духом над Куликовым полем. Он все видел в своей молитве. Он видел тех, кто пали, молился о них искренне Богу, прося упокоения их душ. И мы можем с уверенностью говорить, преподобный Сергий был участником Куликовской битвы. И победа, которая была у русского войска, она была во многом определена молитвами преподобного Сергия. Говоря о преподобном Сергии, мы не можем обойти стороной и труд, который принимал на себя преподобный Сергий. Мы уже отчасти сказали, но я считаю, что должны развить эту мысль, это свидетельство. Преподобный Сергий никогда не был таким начальником, который только раздавал распоряжения, давал бы поручения и послушания, а сам был бы в тишине кельи, молился и никаких усилий бы не прилагал. Преподобный Сергий, он стоял во главе своего монастыря не только потому, что он был игуменом, не только потому, что он был духовным светочем, духовным вождем для иноческой братьи. Он сам первым шел и выполнял послушание.
Он был всем слугой по слову Христа.
Житие преподобного Сергия, оно свидетельствует о том, что он не гнушался никакой работой в монастыре. Если нужно было копать колодец, он шел и первым копал колодец. Как этот колодец он ископал, например, в Киржачском Благовещенском монастыре, который основал. Если нужно было носить воду из источника, который располагался в отдалении от монастыря, он брал ведра, коромысла и носил эту воду. Когда нужно было печь просфоры, печь хлеб для нужд монастырской братьи, он сам это делал. Сам замешивал тесто, сам выпекал хлебы, он сам прочищал в зимнее время дорожки между кельями, он сам убирал ветки, которые падали в монастыре, сам топил печи, он все делал сам. Он братьям показывал то, как нужно трудиться, и он совершенно не был белоручкой. Рубил сени для кельи брата, который попросил его это сделать, а в благодарность был доволен небольшим количеством хлеба, да и то не свежим, а черствым и даже отчасти заплесневшим. Это была награда преподобного Сергия за то, что он сам своими руками рубил бревна, изготавливал доски, строгал, устраивал эти сени у кельи своего брата. Преподобный Сергий явил нам пример того, как человек не должен гнушаться никакого труда. Всякий труд благороден. И когда приходили люди, которые знакомились с жизнью преподобного, например, крестьяне. Вот житие повествует о таком случае, когда пришел крестьянин в знаменитый Троицкий монастырь и хотел увидеть прославленного игумена этого монастыря. Он не знал, что он разговаривает с преподобным Сергием, с игуменом Троицкого монастыря. А увидел он монаха, который в простых заплатанных ризах копал огород. И спрашивает крестьянин преподобного Сергия, не мог ли бы он увидеть прославленного игумена Троицкого монастыря. А преподобный Сергий говорит, так зачем он тебе? Ничего толку-то от него и не добьешься, ничего доброго и полезного он не сделает. Так и ушел ни с чем этот крестьянин, и засвидетельствовав лишь о том, что все нищенское в этом монастыре, все худостно, все сиротское. Вот в таких условиях жил преподобный Сергий. Было действительно все нищенское, все сиротское, все убогенькое. Но величайший дух формировался в этих условиях. И в благолепии никогда бы не сформировалось такого удивительного духа преподобного Сергия. А там, где грязь, там, где неустроенность, там, где самые простые условия, там, где не было никаких благ для жизни, вот там формировался дух преподобного Сергия. И службы-то в Троицком соборе тоже происходили в самой простой обстановке. Мы знаем, что преподобный Сергий служил на деревянных сосудах, потому что не было других сосудов, каких-то замечательных, которые попозже уже благоверные князья и великие князья, удельные князья, бояре будут жертвовать во множестве уже вставший славный Троицкий монастырь. А преподобный Сергий служил в заплатанной ризе, а сосуды были деревянные, а хлеб был тот, который он испек и на этом хлебе служил, а часто не было вина. И служили на клюквенном соке. Вот ведь какие были условия для жизни. И не было бумаги.
Не было бумаги. Он на бересте, на бересте сам переписывал Евангелие.
Но только в этих условиях мог сформироваться дух преподобного Сергия. И люди-то и видели, что это не поддельно, что это настоящее, что это по правде. И это ощущение нельзя было обмануть. Потому-то люди и тянулись к нему, потому-то и монахи приходили к нему. Потому и крестьяне селились рядом с монастырем преподобного Сергия. Так образовался посад вокруг Троицкого монастыря. И мы сегодня с вами знаем тот город Сергиев посад, который сформировался вокруг обители преподобного Сергия. Вот такое наследие оставил преподобный Сергий. Когда уходил из земной жизни, он оставил лишь устные заветы своей братьи, говоря о том, как должны любить братья друг друга, как должны не возвышаться, как должны наблюдать за собой и всячески культивировать в себе дух смирения, кротости, назидать друг друга, не превозноситься, не начальствовать друг над другом. Это был устный завет преподобного Сергия.
В его завещании мы читаем: «Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь нелицемерную, к сим и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву, пища и питье в меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа».
Эти слова были не чем-то надуманным для преподобного Сергия. Он говорил своим братьям то, о чем он думал и в чем он был искренне убежден. И, по сути дела, эти слова, они стали девизом и принципом жизни троицких иноков, поскольку так жил сам преподобный. Он в этих словах сказал то, как он сам жил. Он высказал те ценности, которые он носил в себе, и идеалы, которыми он жил. Вот что было дорого для преподобного, то преподобный и сказал в свой смертный час. Преподобный Сергий не оставил никакого письменного наследия. Все, что мы знаем о преподобном, это те жизнеописания, то житие, которое было составлено в свое время Епифанием Премудрым, который был современником преподобного Сергия Радонежского, записал это житие. Это стало классическим изложением жития преподобного Сергия. Но в последующем многие исследователи обращались к жизнеописанию преподобного Сергия, перекладывали ту основу, которая была заложена Епифанием Премудрым, И вот в моих руках находится издание «Жизнь и описание преподобного Сергия Игумена Радонежского и всей России Чудотворца», которое было составлено иеромонахом, а в конце XIX века архимандритом Никоном, было издано в издательстве и в типографии Свято-Троицкой Сергия Лавры в 1898 году. Оно адаптировано уже к условиям XIX века, но даже в XX веке и ныне, в веке в 21-м, читая это житие и подвиги преподобного Сергия, удивляешься тому, какой был светлый, замечательный облик преподобного Сергия. Когда я готовился к сегодняшнему эфиру, читал и пролистывал страницы жития преподобного Сергия, я при этом еще нюхал страницы этой книги. Этот запах, запах особый и типографской краски, и старой бумаги, и канцелярского клея. Наверное, в наибольшей степени это запах духовности. Наверное, такого запаха нет с точки зрения физических свойств, но такой запах, несомненно, существует с точки зрения душевного настроя. Вот дух человека, он всегда разгадает и увидит и почувствует этот особенный духовный запах, этот духовный аромат. Такие книги, они помогают нам приобщаться к наследию преподобного Сергия, который хоть и не был письменным человеком, но он оставил такое наследие нам, к которому мы вновь и вновь обращаемся. Потому что это наследие, оно универсально. Оно для разных поколений людей, которые могут жить в разные эпохи. Но оно очень понятно, потому что оно отвечает духу христианина. Особенно духу русского человека, носителя русского православия. И это наследие, я убежден, будет жить в русской православной церкви до скончания времен. Никогда более русский человек и русская церковь не забудет преподобного Сергия. Сколько есть лет жизни на земле до второго пришествия Христа, имя преподобного Сергия будет чтиться в русской церкви и среди оставшихся верных людей. Потому что это и есть идеал. Потому что таких ориентиров нужно держаться. Потому что это та евангельская правда, которую оставил нам преподобный в свое наследие. И мы стремимся это наследие воплотить в своей жизни. Ведь огромное количество храмов посвящено преподобному Сергию, пределов. Наверное, в каждом храме в России есть икона преподобного Сергия Радонежского. Вот такой результат смиренного, кроткого духа. Преподобный Сергий не хотел быть популярным. Он уходил туда, где о нем никто никогда не услышит. За эти многие версты, за порядка 12 верст от Радонежа, где жил с родителями преподобный Сергий, он всячески избегал славы, пытался отвернуться от такого восхваления. Он всегда уходил в сторону, в тень всегда уходил. Но слава от Бога, она не отпускала его. Она была и при его земной жизни, и после его блаженного отшествия земной жизни она пребывает и с преподобным, и с нами. Почему для нас важна эта слава? Она ведь сейчас уже не повредит духу преподобного. Он не сможет стать тщеславным человеком. Нам нужна эта слава. Нужен светлый облик преподобного, потому что мы в нем черпаем вдохновение свое. Мы в нем видим идеал евангельского служения. И для нас нужен преподобный Сергий, наверное, больше, чем мы ему нужны. И поэтому наши молитвы к преподобному Сергию, они и обращены с просьбами о том, чтобы помочь нам стать лучше. Чтобы нам пройти хотя бы отчасти напоминающим путь преподобного Сергия Радонежского. Чтобы и нам иметь кроткий и смиренный дух. Мы об этом просим преподобного. Нам это очень нужно. Для нас это очень важно. И это школа добродетели, которую мы при молитвенном предстательстве преподобного Сергия пытаемся пройти в своей земной жизни. Мы хотели бы надеяться, что молитвами преподобного Сергия Радонежского наша земля никогда не будет разделяема, что дух единения, проповедником которого был преподобный Сергий, он всегда будет с русским народом и с русской землей, что минуты разделений, минуты смуты, которые бывали в нашей истории, как это было, например, в начале 17 века, когда смутное время, оно раздирало изнутри русское общество, русские элиты. Оно было бы временем, которое обязательно закончится временем единения. Это тот завет, который оставляет нам преподобный Сергий. И если в истории нашей страны и нашего народа будут страницы, связанные с разделениями, мы будем знать, кому и о чем нам нужно обращаться в молитвах для того, чтобы наш народ вновь обрел единство. В первую очередь, единство духа, которое повлечет за собой любое другое единство. Национальное, социальное, экономическое и так далее. Территориальное, политическое. Все будет приложено к единству духовному. Вот это та отправная точка, от которой начинается созидание единого пространства и духа, политическое, государственное единение. Но в основании лежит единство духа. Вот проповедником этого единства духа и был преподобный Сергий Радонежский. И вождем этого единства он был. Ему удалось, начав, как вот некогда правильно расставил приоритеты и сначала проводил своих родителей из земной жизни, был послушным, а потом только начал свое духовное совершенствование, так и через отправную точку единства духовного стяжается единство и другое, и политическое, и социальное, и экономическое.
Дорогие братья и сестры, сегодня о преподобном Сергии Радонежском, игумене земли русской, миротворце земли русской, вам поведал протоиерей Сергий Звонарев. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Милость Божья по молитвам преподобного Сергия Радонежского, молитвенный покров Пресвятой Девы Марии, да пребудет над страной нашей и над народом нашим.